Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Таль Мандельбаум.
Здравствуйте.
Мы вместе с вами ищем счастье. Хотим поговорить с рав-лайтманом о счастье. Как быть счастливыми, чтобы это перестало быть просто красивым лозунгом, даже в чем-то утопическим, как быть счастливым. Сделать это частью нашей повседневности, тем, что мы чувствуем, то, что мы ощущаем. Каждую минуту постоянно в течение жизни. Всякий раз мы рассматриваем вожделенное счастье через очки определенного аспекта нашей жизни. Сегодня мы решили взять очки наоборот, взять монету, перевернуть ее другой стороной. Это может показаться не очень приятным, но мы это делаем исключительно для того, чтобы добиться блага и счастья. Мы сегодня поговорим о счастье и страдании. Таль, пожалуйста.
Верно, тема обратная той, что мы хотим достичь, радости, счастья. Но мы понимаем, что это часть, неотъемлемая часть нашей жизни. И важно нам понять, как мы можем правильно отнестись к этому, что такое страдание, откуда его источник. Может быть, есть некая судьба, может быть, есть некий рок. Мы хотим услышать то, что существует из обычных определений, что существует боль и страдание в определенной форме. То есть страдание — это отрицательное впечатление от того, что можно испытать и в положительной форме. Если боль невозможно избежать, то страдание — это дело выбора, считается. Считается, что боль телесная, а страдание — душевное. Есть и возможные определения. Считается, что существа всевозможные страдают в течение жизни, но нет ни одной области, которая бы исследовала как следует страдания. И мы хотели бы понять, что такое страдание.
Страдание называется ощущение отсутствия наполнения. Очень просто. Когда я чувствую, что есть во мне какие-то места, которые должны быть наполнены, чтобы я чувствовал себя счастливым, и я не чувствую, что это так. Ощущение страдания, мы должны понять, что оно необходимо для того, чтобы мы продвигались. Всю нашу жизнь, всю нашу историю, все наше развитие, это все происходит только силой страданий, которые подталкивают нас сзади и продвигает нас. Именно благодаря этому ощущению мы достигли того, чего достигли, такого развития человечества. Мы развили общество, себя, технологии. И в итоге, после всего, что мы сделали, удивительно, что мы ощущаем себя именно в наше время несчастными. Мы достигли такого состояния, что если бы мы использовали все, что мы раскрыли в нашей жизни, мы могли бы полностью отключить себя от страданий. Нам не надо было бы работать, это тоже страдание. Могли бы быть счастливы и здоровыми. Мы не используем это, мы разрушаем себя, убиваем себя. Мы могли бы быть счастливы в семье, с детьми. Земной шар дает нам все. Все блага — это некий нескончаемый резерв. Можно брать все у него. И вместе с тем мы видим, что ощущение страданий сопровождает нас и усиливается все больше и больше. Говорится, умножающий знания умножает скорбь. Богат и счастлив тот, кто доволен участью своей. Но мы не способны быть такими. И, короче говоря, мы видим, что нам мешает что-то не страдать, и эта сила, которая каждый раз дает нам негативные ощущения в чем-то, приводит нас к такому состоянию, что мы страдаем, это сила, которая развила все человеческое общество. Но в итоге, когда мы достигли такого развития, что может быть еще? Мы раскрываем, что сегодня все наше страдание исходит из отсутствие отношений между нами. Если бы люди использовали природу правильным образом, над своим эгоизмом, над этим желанием сделать вред друг другу, быть высокомерными друг относительно друга, конечно, мы достигли бы состояния без страданий, но это чисто теоретически, это коммунистическая мечта, те вещи, которые мы давно прошли уже, или капиталистическая мечта, когда мы думали, что у каждого есть полно возможностей, мечта демократическая, когда у каждого есть все возможности, и он может использовать свою свободу и свой выбор, и так далее, и так далее. Мы достигли такого состояния, когда мы видим, что ни одна наша система не делает нас свободными от страдания, не отрывает нас от страданий в нашей жизни, и страдания переходят на более высокий уровень. Если когда-то мы страдали от недостатка питания, недостатка свободы, от тяжелой работы, от разных таких вещей, сегодня мы, в принципе, можем все человеческое общество создать таким образом, что никто не будет работать практически, будут получать наслаждение от жизни. Каждый может достичь практически всего. Мы тратим много денег на вооружение и как раз-таки хотим войн, а не мира, всяких трений, конфликтов между нами, а не мирного сосуществования и взаимного и объединения. То есть источники страданий находятся внутри человека и в его отношениях с другими. И из последних исследований мы видим, что источники страданий, которые исходят к нам из природы, очевидно, тоже являются следствием наших неисправленных отношений. То есть мы сегодня, после всех наших знаний, исследований, технологий, всего, что мы развили в нашей жизни, мы можем сказать, что мы сами строим нашу жизнь полную страданий. Насколько мы хотим выйти из нее, мы вынуждены все равно каждый раз обнаруживать, что мы сами являемся источником своих страданий. И это чудо. Мы видим это на маленьких детях, которые дерутся и не могут жить в мире и согласии, в своих играх, во всем. Также и с детьми, которые состарились, со взрослыми людьми, буквально то же самое. Очевидно, здесь мы приходим только к одному решению. Согласимся ли мы с этим? И будем жить, как живем, главное, меньше страдать. И здесь выход и к наркотикам, и к разным технологиям, чтобы мы себя ограничивали различными способами, и чтобы чувствовать меньше страданий. Либо мы исправим нашу природу, которая является источником всех страданий. И тогда мы должны искать, как мы можем все-таки изменить самого человека. То есть исправление человека — это и есть исправление страданий.
Я хочу спросить о связи между счастьем и страданием. Мы знаем, что счастье — это не то, что мы испытываем постоянно. Может быть, это нечто чередующееся, то есть постоянно должно быть состояние счастья, страдания, счастья, страдания. Может быть, это природа вещей, что невозможно быть положение счастья статичным.
Если я ищу особую цель в жизни, которая насколько можно более высокая, даже выше моей жизни, поэтому все вещи, которые я прохожу в жизни, я могу относительно этой цели оценивать, я страдаю или я наслаждаюсь. Мы видим ученые, культурные деятели, художники, музыканты, они преданы своему делу, и они вкладывают много сил, и люди карабкаются в гору, они наслаждаются или нет? Я думаю, я бы не наслаждался, но я вижу, что другие наслаждаются.
На айсбергах ночью.
То есть мы не можем измерить это, а только относительно желанной цели. И поэтому нет счастливого и нет страдающего в абсолютном виде, а только относительно того человека. И поэтому, если мы дадим человеку цель как можно более высокую, и относительно цели он будет ощущать, что он все время продвигается, и она будет светить ему спереди, будет освещать, притягивать к себе, тогда человек будет счастлив. Даже если он не достиг, и даже как бы он страдает, но это страдание будет компенсировано ощущением, что вот-вот я достигну вершины, вот-вот я достигну того, чего я так желаю, и так далее. Мы, может быть, не можем оторвать себя от страданий, но это страдание будет целенаправленным. Я буду наслаждаться в нем, потому что без него я также не почувствую остроту достижения цели. Поэтому мы не можем относиться к этому определению страдания формально. Это все зависит от того, как мы оцениваем это.
То есть, если я понимаю причину страдания и есть цель этого страдания, то я могу справиться с этим страданием.
Ощущать это страдание, это становится наслаждением. Цель может компенсировать его, нейтрализовать, и даже страдание может усилить цель. Главное, если я хочу сделать что-то кому-то, то чем больше я ищу, вкладываю и тружусь, и потом, когда я достигаю этого и даю из своих вкладов тому, кого я люблю, я во всем этом страдании, которое я перенес, это все входит в тот подарок, в то состояние, когда я даю ему, и тогда это страдание, оно уже не страдание, оно становится счастьем. То есть цель оправдывает, освещает настолько средства, что я счастлив, находясь в каком-то состоянии страдания, потом постигая вещи, когда я страдаю или счастлив, эти вещи относительно цели. Если человек в своей жизни не ставит перед собой какую-то особую цель, которая притягивает его, светит ему спереди, дает ему силы жить, жизненные силы, тогда самое маленькое движение доставляет страдания.
Допустим, есть важная цель. Почему это обязано сопровождаться страданием?
Каждое состояние, в котором я не нахожусь, но хочу достичь его, это уже страдание, отсутствие наполнения, ненаполненность. Даже передвигающий руку или стакан с места на место, я должен передвинуть его с одного места на другое. То есть я уже страдаю от того, что не находится это в желанном месте. Это уже страдание. Теперь вопрос, насколько следующее состояние, когда я достигаю цели, светит мне и дает мне возможность произвести действия и почувствовать, что я иду к наслаждению. Все зависит от наслаждения и страдания, от отсутствия наслаждения, которое я пока не могу достичь. И поэтому это зависит от множества факторов, от окружения, от моей возможности, понимания, как выстроить свою жизнь, когда я в своей жизни двигаюсь к прекрасной, возвышенной цели, то мне стоит ощущать эту жизнь каждую секунду, и наоборот. Если я страдаю в этой жизни, не испытываю цели, удовлетворения, и даже если у меня есть все, я чувствую это как страдание.
Часто видно на людях, которые достигли богатства и росли в бедной семье, и всю жизнь добивались тяжело, и потом и кровью, и теперь они самодостаточный и счастливый, в отличие от тех, кто изначально у него все было.
Потому что разница между тем, что было, и тем, что сейчас, это сосуд для ощущения счастья. Вопрос, действительно ли они в этом состоянии, которого достигли, воспринимают его как то состояние, которого не ожидали. Насколько ожидания сейчас получают наполнение? Как правило, этого не происходит. Человек начинает понимать, что без страдания он не чувствует продвижения в жизни. Потому что обмен веществ в теле, изменение погоды, день и ночь. Мы учим, что без тьмы не может быть день, свет, без грусти не может быть радость и так далее. Все наши вещи, все, что зависит от нас, мы прежде всего должны понять, как мы можем все это выстроить таким образом, чтобы эти два противоположных ощущения могли бы дополнить друг друга и дали бы нам ощущение наполнения.
Секунду. Без страдания человек не может почувствовать, что он продвигается по жизни. Это две противоположности, дополняющие друг друга. Так?
Да.
Хорошо. Умозрительно я понимаю вас. Это действительно логично, как плюс и минус.
Да.
Но чувственно, в том, что я чувствую в жизни, когда я страдаю, я не понимаю. То есть я был бы рад, если бы я мог организовать свою жизнь так, чтобы не было состояния страдания, чтобы были только состояния счастья.
Ты бы никогда не почувствовал и счастья.
Почему?
Потому что невозможно почувствовать плюс без минуса.
Почему я должен чувствовать, что у меня не хватает чего-то? Вы сказали, страдание — это ощущение недостатка.
Да? Сколько людей, больных, заплатили бы за то, чтобы у них было аппетит, желание поесть?
Люди, у которых нет аппетита?
У людей, у которых нет аппетита.
Многие.
Да, и так далее. То есть ощущение здоровья, наполнение должно зиждеться на ощущении пустоты, недостатка. Без этого невозможно. Если я не чувствую, что я испытываю жажду, как я могу наслаждаться от утоления жажды? Ну, это невозможно. То есть вся мудрость жизни — это правильно связать недостаток и наполнение, страдания и счастья.
Что такое «увязать правильно»?
Правильно «увязать» — это чтобы одно сопровождало другое, а не гасило.
Не понял.
Ну, допустим, у меня есть несколько источников наслаждения. Допустим, еда, да? Это заканчивается. Сколько я могу? Я голоден. Наконец-таки я пришел, прекрасное застолье. Я готов закончить все, что находится на столе. Я вижу, что каждый раз, когда я наполняю себя, ощущение счастья уменьшается, пока не исчезает полностью.
Удовлетворение.
Да. Хотя передо мной есть много, я даже не могу уже смотреть на это. Я оставляю этот стол. Для меня это становится чем-то противоположным. Я смотрю на все эти явства, которые остались на столе, как на что-то не то что притягательное для меня, а отталкивающее. Это не наполнение, которое находится против потребности, это наполнение, которому нет потребности. Это как больной человек, он смотрит на это, не хочется ему, ему просто противно на это смотреть. На такие прекрасные блюда. То есть тот, кто не испытывает ощущения голода, не может почувствовать насыщение, наслаждение. И так во всем. Итак, у меня есть еда, потом секс. Для еды мы развиваем различные лекарства, чтобы человек почувствовал. Мы сами добавляем соль, перец, уксус, чтобы пробудить в нас аппетит, чтобы к самим продуктам, к самим блюдам добавить плюс и минус. Мы делаем чуть острее, чуть больше, более соленое, еще немножко чего-то. Почему? Чтобы еще и еще усилить в каждом блюде еще плюс и минус. И недостаток и наполнение. Я беру что-то острое, кладу на кусочек мяса, и тогда я ем. Почему? Чтобы это усилило во мне ощущение противоположности, которое есть. Иначе это просто... Едим что-то сладкое. Ну что после сладкого? Ну, давайте покушаем там какой-нибудь соленой рыбы или еще что-то. Я ищу это. И так во всем. Поэтому мудрость заключается в том, чтобы быть уравновешенными. Я закончил есть. Что после еды? У нас идет секс, да? Еда — это необходимое, секс — следующее. Сколько людей стремятся усилить к этому желание? Есть для этого лекарства, различные лечебные курсы и так далее. Это большая забота в мире. Как я могу усилить аппетит к сексу? Почему? Это источник наслаждения, это источник счастья. Если нет у меня к этому аппетита, к сексу, то мне недостает наслаждения в жизни. И изобретают много лекарств в этом, и люди готовы платить за это большие деньги, иначе как наслаждаться? Еда, секс, потом семья. Тоже. Здесь нужно научить уже человека, как наслаждаться от семьи. Это непросто. Когда-то мы были в семье как животные, мы понимали, что нужно жениться, потому что нужно помогать друг другу, нужно растить детей, чтобы они потом нам помогали. И сегодня все эти наши развития, и то, что мы вызываем развитие в окружении, мне уже не нужен другой человек. Я могу обойтись без него и без детей. Мы должны проверить, можем ли мы в человеке пробудить, и сегодня это очень актуально, как мы можем пробудить в человеке желание и возможность наслаждаться тем, что называется семья. Это некое такое понятие, некая такая организация в человечестве. И мы оторваны от этого, мы не наслаждаемся. Потом в человечестве у нас есть так много возможностей в обществе наслаждаться друг от друга. Вместо этого мы только доставляем неприятности друг другу. Каждый закрывает себя за замком. Каждый враг другому, ненавидит всех. То есть мы сами не можем уравновесить наши эгоистические порывы, чтобы они были так организованы, чтобы относительно недостатка было наполнение, и тогда наше наслаждение, и, может быть, мы сможем достичь таких состояний, когда недостаток и наполнение будут сопровождать друг друга и удерживать друг друга непрерывно. Чем больше потребность, больше наслаждения, больше желания, больше наполнения, они будут сопровождать друг друга, пока в нас не возникнет непрерывное, вечное ощущение. Это жизнь. И ты не можешь сказать, что это человек, как-то он может быть все время счастлив. Может быть, это скучно, это не скучно, потому что каждый раз у него есть сопровождение недостатка.
Значит, он и страдает, и счастлив одновременно.
Все время больше страдает?
Нет, не все время. У него есть уже заранее, и то, и другое вместе. Это проблема. Я не говорю, что это просто понять. Вы задаете вопрос правильный. Но если теоретически это можно было бы сделать, то человек... А когда очень хочу пить, и, наконец, я достигаю стакана воды, насколько я наслаждаюсь первым глотком? А? Ну, это что-то.
Очень.
Второй глоток меньше, третий еще меньше. Я не хочу второй, третий глоток. Я хочу, чтобы каждый из них сопровождался бы таким же желанием, с соответствующим страданием.
Это очень утомляет, постоянно бежать за следующим.
Это не утомляет, потому что все время получаешь наполнение и наслаждение.
Если возможны подходы, например, в буддизме считается, что лучше вообще не желать, тогда не будешь страдать.
Верно. Ну, если нет выбора, то они идут на это. Они правы. В Индии жизнь там легче у них. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что этот подход не дает им развиваться. На протяжении тысяч лет их развития они развились очень мало.
Но они хотя бы не страдают.
они страдают меньше в своем ощущении, хотя страдание, на которое, когда мы смотрим на их жизнь, это большое страдание. Но они изобрели для себя такую методику, что при такой тяжелой жизни они страдают меньше.
Есть также явление, люди, которые занимаются постоянным аскетизмом.
Прибавляющие знания умножают скорбь, конечно. Богат тот, кто доволен участью своей, это понятно.
Так в чем помогает это страдание, которое постоянно добавляют и добавляют себе?
Мы не можем не добавлять, потому что наш эгоизм все время растет и добавляет нам страдания. И этим вынуждает нас развиваться и компенсировать страдания. И мы хотим перекрыть страдания, и это то, что оказывает давление на нас, заставляет нас развиваться, но до определенной границы, как мы сейчас подошли, поэтому мы пришли ко всеобщему кризису. Мы уже страдаем, но наше страдание вошло в такие состояния, когда мы знаем, как перекрыть его, как его наполнить, и поэтому мы находимся в отчаянном состоянии, так говорят. Почему отчаянном? Мы не можем дать ответ этому страданию. Как я наполню себя? Я несчастлив. Да, но ты можешь пойти работать, получить какую-то профессию, которую ты хочешь, поехать, куда ты хочешь. У меня нет счастья. Здесь мы уперлись в тупик. Поэтому, если бы мы могли сегодня обрести какие-то дополнительные желания, дополнительные страдания, более высокие, которые пробуждаются в нас, но мы не знаем, к чему они. Мы не знаем источника наполнения. Что я хочу от жизни? Здесь именно возникает вопрос, в чем смысл в этой жизни? И тогда мы находимся в растерянности.
Существует утверждение, что женщины чувствуют это больше. Женщины больше страдают.
Женщины страдают больше, верно.
Почему? Почему именно женщины?
С одной стороны, потому что у них есть большая сила, больше, они могут больше выдержать, они намного сильнее мужчин. Потому что женщина — это основа жизни, она ближе находится к природе, но у нее есть больше выдержки, больше силы страдать, и вместе с тем ощущение неудовлетворенности больше. Мужчина не может удержаться в этом. Он бы развивал уже тысячи войн, разные глупости и так далее. Пустился бы в разные занятия в жизни. Он не способен терпеть страдания.
Так, может быть, у них ощущение счастья больше, так как они страдают больше, могут больше включить?
Да, но поскольку они ближе к природе, у них есть намного больше возможностей получать удовлетворение. Дом, дети, может быть, подруги немножко. Это их как-то поддерживает. Вместе с тем, что они страдают больше, у них есть возможность достичь определенного удовлетворения. Но если пробуждают неудовлетворенность в женщине, то намного сильнее, намного целенаправленней и постояннее, чем у мужчины.
Вы относитесь к этому как к некому двигателю развития?
Да, конечно.
То есть причина страдания — это постоянно нас стимулировать для поиска наполнения?
И поэтому сегодня женщины начинают продвигаться вперед в развитии, в своем участии, в обществе и во всем. Именно для того, чтобы привести человечество к состояниям, где можно дать ответ на страдания и ответ настоящий. Потому что до сих пор мы развивались главным образом мужской силой, и начиная с нашего времени и далее, развитие будет больше проходить именно благодаря женской силе.
мы говорили об общей картине, как страдания как двигателя развития. Хотелось бы спросить о личных, о каких-то частных случаях. Часто, когда человек испытывает большие страдания, он чувствует, что он не контролирует ничего. Есть такое выражение, что человек делает планы, а творец смеется. И люди приходят к тому, что ощущают, что есть некий рок, что, может быть, то, что я страдаю, это то, что предписано, предназначено мне.
Я бы сказал, мы на 100% зависим от программы природы, как от общей, так и от личной в каждом. Но вопрос наш, если бы мы знали бы эту программу и, соответственно, этому могли бы в ней участвовать. Здесь вопрос, но несомненно, что мы находимся под властью судьбы. Есть люди, которые могут предчувствовать это, так они устроены. Так, экстрасенсорно, если можно так сказать. Для меня это вообще не вопрос. Но вопрос в том, что это даст человеку. Прежде всего, почему это скрыто от нас? Это скрыто от нас, потому что мы не можем уравновесить знания всеобщей программы с нашими желаниями, потребностями и нашими личными возможностями. Если бы я поднял себя на такой уровень, где мое участие в моей личной программе будет соответствовать на 100% моему участию в общей программе, где я являюсь не помехой, рациональной, логической, согласно моему желанию, согласно моей свободе выбора, я бы был, если бы я был в свободе выбора, который сопровождал бы эту общую программу, я был бы позитивным элементом, тогда эта общая программа раскрылась бы мне, и я бы продвигался вместе с ней.
Вы бы меньше страдали?
Я бы не страдал, я бы наслаждался от того, что я участвую со всем человечеством. Поэтому в итоге возлюби ближнего, как самого себя, когда я включаюсь во все человечество, когда я желаю им блага. Это открывает мне возможности почувствовать все это движение, все развитие всего человечества.
Я хотела бы немножко поговорить о том, что мы постоянно боимся судьбы, боимся ударов, страданий. И люди всю свою жизнь только занимаются, что пытаются избежать чего-то плохого. Но мы живем постоянно с этим страхом. Можно ли избавиться от этого?
Несомненно. Только при условии, что мы начинаем раскрывать, что эта программа прекрасна, и она ведет нас к желанному состоянию. Это значит, мы исправляем себя уже до такого состояния, когда запланировано в природе наше развитие, оно желанно нами. То есть, если я исправил себя настолько, что то будущее состояние, я желаю его, то нет ничего на пути, что может помешать мне, а лишь помочь мне в достижении этой цели. Поэтому я достигаю такого состояния. Наоборот, вся жизнь прекрасна.
Здесь я не понял кое-что. Вопрос был, Таль сказала так, мы постоянно в жизни
страдаем.
Кроме того, что страдаем,
Боимся.
Боимся того, что скоро будем страдать.
Да.
Через какое-то время будет страдание мне, моим детям, моим близким, родителям. И всю жизнь я нахожусь в позиции защиты, постоянной защиты, потому что вдруг придет какой-то удар, страдание, еще что на меня упадет. Вопрос был, можно ли избежать этого страха, потому что тогда я всю свою жизнь провожу в страхе. Вопрос был, можно ли избежать этого страха. Вы сказали, бессомненно. Я понял, что бессомненно, что есть возможность избежать.
Конечно.
Только я не понял, что именно должен делать для того, чтобы избежать этого. Я очень-очень хочу это узнать. Что должен делать?
Согласно формуле, сделай свое желание как его желание.
Что это значит?
То есть, если я изучаю общую программу природы.
Какую программу? Чью?
природы. Как продвинуть человека к состоянию будущему, желательному, со стороны природы?
Меня Орена?
Орена и всех. Тогда человек продвигается с помощью природы к состоянию, когда он должен прийти к осознанию зла, к осознанию того, что его природа является злом.
Моя?
Да. Этим причиняет зло окружению, как раковая опухоль, и также убивает себя.
Я?
Да. Говорили об этом в нескольких прошлых передачах.
Давайте еще раз сначала, потому что это очень важно.
Хорошо.
Мы желаем избежать страха перед будущими страданиями. Вы сказали, если я, Орен, пойму, какова программа природы в отношении меня, Орена.
Да.
Тогда?
Тогда для чего природа меня развивает? Когда я смотрю на природу, и со мной согласны много людей в мире, и философия, и наука, я вижу, что природа развивает меня для понимания, осознания того, что моя природа является злом, что вся окружающая природа направлена на то, чтобы поддержать жизнь, породить, продвинуть всех, а личная природа каждого человека наоборот. Как я, как можно меньше буду давать другим, поневоле я должен отдавать, если вообще даю, и как можно больше поглотить весь мир. Я вижу, мечтаю о том, что я просыпаюсь и иду в городе, где я живу, и там нет никого, все открыто, все передо мной, я хозяин всего. Тебе снился когда-нибудь такой сон?
Да.
Но? Что может быть лучшего? Какой-нибудь дом на берегу моря мой. Все мое. И если есть несколько человек, чтобы обслуживали меня, или, может быть, даже лучше без них...
Вот именно, чтобы не мешали.
Чтобы все было готово, да. Самолет летит без летчика, я вхожу туда, и он взлетает. Вхожу в какое-то место, стол накрыт, и все, все, все.
И тишина.
Тишина.
Никого нет.
Да. И ни семьи, никого.
А что дальше?
Мое желание быть в отрыве от общества, чтобы это общество исчезло совершенно. То есть я нахожусь в таких свойствах, когда я хочу просто всех изгнать из своей жизни. И нет выбора, и я нахожусь с ними вместе, и я, и ты, и вот уважаемая.
Не все так чувствуют, я думаю.
Я говорю о природе, о том, что это существует, что это объективно. Насколько мы осознаем это или нет, это не важно. Мы делаем различные неосознанные действия, ну и что? Но все наши действия, как сделать лучше мне, за счет других, верно? Теперь вопрос, что мы делаем против этого? Потому что это источник, это причина всего зла, которое есть во мне, что я несчастлив, я страдаю.
Почему? Какая связь?
Потому что если бы я не причинял зло другим, и другие не причиняли бы зло всем, земной шар готов дать нам все блага, и согласно технологии, развитию, мы можем справиться со всеми проблемами, но наша природа не позволяет нам этого. Я думаю, любой сознательный человек понимает это. Проблема другая. Люди не чувствуют, что вообще можно это изменить. И поэтому дай мне какой-то антидепрессанты какие-то, пусть эта жизнь идет ко всем чертям, ничего не хочу знать, слышать, дай мне какой-нибудь футбол, чтобы я забылся, и не хочу думать о завтрашнем дне, только комфортно себя чувствовать, как ты говоришь. Так, защитите я, чтобы мне не было плохо. Это и называется наилучшее существование и хорошая жизнь. Мы должны понять, что в нашей жизни внутри природы, как все мы развиваемся, есть какая-то программа. Эта программа сейчас, в наши дни, приходит к очень важному моменту на своем пути. Осознание зла нашей природы. что наша природа — это зло, и оно портит нам все, и у нас нет никакого выбора. Это очень такая особая добавка. У нас нет никакого выбора, кроме как исправить ее.
Природу человека?
Природу человека. Перестань исправлять окружение, перестань развивать все технологии. Ничего. Это все ничто. Ты уже проверил. За последние 100 лет даже ты уже проверил все возможности изменить человеческое общество, отношения между людьми. Ничего, если ты не изменяешь человека, все остальное, что ты развил, в итоге все будет тебе во вред. Как мы видим, все вооружение, вся жизнь, все отношения, все только вредит. От семьи ты можешь избавиться. Не хочешь жену, не хочешь детей, ладно. Но от человечества ты не сможешь избавиться. Ну, если только не начнут убивать, истреблять друг друга буквально, тотально. У нас нет выбора, мы пришли в тупик. Либо мы входим в какой-то хаос, либо мы исправляем человека. Вопрос остается таким: есть ли возможность исправить природу? Есть такая возможность или нет? Если есть, давайте проверим ее, потому что иначе мы входим в огромный хаос. Сегодня говорят о войне как о чем-то уже таком. Мы видим, что тут и там уже нашим эгоизмом мы пробуждаем войны. Желательно, чтобы это произошло где-то там, а потом у меня, чтобы кто-то умер прежде, а потом я. И так мы приходим к состоянию, ну, будет мировая война, ну, так умрем. Ну, так вся жизнь. То есть мы становимся уже какими-то такими созданиями, которые готовы умертвить себя без всякой веской причины. Так просто, потому что так живем. То есть они идут по течению со своим злом. И здесь действительно вопрос тот же самый. Можно изменить природу или нет? Если нельзя, то не важно, что произойдет. В итоге будет общее истребление, и все. Или мы все-таки...
У меня есть несколько вопросов на эту тему.
Да, пожалуйста.
Вы говорите о состоянии, что вы пришли к некому тупику.
Ну, если не сейчас, то через 10-20 лет, но мы видим, что тенденция, она четкая.
Интересно, потому что и в частной жизни мы часто приходим к состоянию безвыходности, и мы не знаем, как решить ту иную ситуацию. И здесь есть вопрос.
В твоей частной жизни у тебя есть много возможностей. Ты избегаешь, бежишь от одного страдания к чему-то другому, которое тоже становится страданием, но у тебя есть возможности. Я тебе говорю обо всем человечестве, относительно глобальной природы, неживой, растительной, животной. Мы находимся в этой оболочке.
Часто именно в состоянии безвыходности это состояние на меня давит так, чтобы стимулирует меня найти более интересное решение.
Теперь вопрос. Будем ли мы искать решение, прежде чем мы приходим к краху? И тогда мы обнаруживаем эту возможность изменить себя. Либо мы будем ждать, пока страдания очень большие заставят нас. Верно.
И часто в природе именно в состоянии, когда что-то, нечто одно заканчивается, нечто новое начинается.
По крайней мере, то, что мы исследуем природу, всей наукой мы можем сказать, что наша природа, поскольку она обратна общей природе, это причина всего зла. Потому что общая, вся природа порождает жизнь, поддерживает жизнь, выстраивает, развивает, уравновешивает все элементы, удерживает в гармонии, кроме человека и общества, которое построил человек. Поэтому у нас нет выбора. Если мы хотим перестать нашу борьбу с природой, между обществом и природой, мы должны изменить природу человека с эгоистической на отдачу, любовь, взаимность, сформировать себя и человеческое общество согласно закону отдачи и любви, которые царят в общей природе.
Я проверила эту тему в психологии, все, что касается изменения. И действительно, дело даже не в глобальных изменениях, но в любое изменение — это то, что человек не рад этому. Есть определение сопротивления изменению. Часто в всевозможных организациях они вынуждены постоянно меняться, потому что мир меняется. Но люди в этой организации не хотят меняться. Есть определение, называемое область удобства. То есть даже если человеку плохо, он все равно сопротивляется изменению, потому что он это знает, и это ему привычно.
То есть ему не хватает сил, чтобы изменить ситуацию.
Да.
И эти силы он может достичь с помощью окружения.
Да.
То есть в этой организации должны создать еще окружение, которое вынудит каждого измениться. Я бы сказал, что эта проверка неполная, потому что они находятся в закрытом обществе, нет окружения, которое может поддержать и вынудить их, и поэтому они предпочитают оставаться такими, как есть.
Они говорят о состоянии, называемом относительное напряжение, то есть уровень стресса должен быть чуть большим, чем мне привычно. Это называется оптимальным страхом, чуть-чуть выше моего удобной области. А если же давить на человека, то он будет непродуктивным.
Верно, это останавливает его.
Абсолютно верно. И поэтому вопрос, как создать оптимальное напряжение?
Я вообще не хочу об этом думать, потому что это эгоистическое продвижение, оно заканчивается. У меня сейчас мотивация во всех действиях человека находится в большом падении, поэтому это уже не работает. Я не могу дать человеку какой-то страх, если нет, то я тебя выброшу с работы. Ну так выброси меня с работы, сегодня это не работает. Поэтому все эти вещи, они таким образом, пока наш эгоизм развивался, мы могли повлиять на него либо с плохой, либо с хорошей стороны, либо дам я тебе какую-то премию, либо я тебя побью или уволю.
Кнут и пряник, это уже не работает, ясно?
Нет.
Мы говорим о самом базовом уровне, что мы хотим стимулировать наш мозг, чтобы выйти из области удобства для следующего шага. Есть нечто, что называется синдром конфирмации, что человек слышит лишь то, с чем он заранее согласен. И мы постоянно себя ограничиваем, мы не можем меняться поэтому.
До определенной границы, где у меня уже нет выбора. То есть я освобождаю это от семьи, от детей, от всяких забот. Допустим, у меня есть пенсия. Если нет, то все равно общество меня не оставит, у меня будет кусок хлеба, где бы я ни жил. То есть человек не может сказать, что ему недостает буквально нечто насущного для существования. Самым простым образом ему дадут каким-то образом. Но только одно портит мне жизнь — это я сам.
Важно отметить, что психология считает, что способность выйти из привычного, из области моего удобства — это очень полезно. Человек, который не меняется, он не может быть счастливым. То есть если я хочу быть счастливой, у меня должна быть способность к переменам. Поэтому предлагаются всевозможные техники. Каждый день пробовать что-то новое.
Дорогая моя, это было когда-то. Сегодня, я прошу прощения, сегодня эти мотивации уже не существуют. Эти приманки уже не работают. Я обязана, чтобы мне что-то было? Нет. Так же, как я не хочу семью продвигаться, я не хочу. То есть мое усилие стоит намного больше, чем я могу получить.
Ну как, все равно, как я могу постепенно раздвинуть границы своего удобства и услышать нечто, что я не знаю?
Не можешь, поэтому в мире есть все больше и больше равнодушных людей, вплоть до того, что люди впадают в депрессию, принимают антидепрессанты и все, и ничего не могут с собой сделать. Отсутствие мотивации, потому что изначально наш эгоизм, согласно программе, существующей в природе, наш эгоизм показывает нам, насколько он конечный и бескомпромиссный.
Но из этого состояния, известного мне, если я прихожу к состоянию безвыходности, это, в принципе, возможность для нового шага.
Теперь вопрос, насколько мы можем упредить лекарством удар? Объяснить им, объясните, что у меня есть возможность изменить твою природу чуть больше, более постепенно, обществу, когда все общество изменится, соответственно, окружающей природе, все мы почувствуем себя находящимися в гармонии, в комфорте. Самое наилучшее состояние. Таким образом, мы сможем ввести в равновесие все системы, и физические, и ментальные. Мир станет раем.
Вся эта область будет удобна мне.
Верно. Верно. Все это будет моим комфортом.
Есть нечто интересное, что происходит в состояниях страдания и трудности, что человек становится более скромным, он понимает, что он должен обратиться за помощью. Это нечто позитивное в страдании, что мы должны обратиться к другим.
Да, но если эгоизм находится в нашей основе, то мы выходим на войны, на акции протеста, мы выдвигаем требования. Эти требования до каких-то границ помогают нам развиваться, все эти состояния, но это не решение. Все равно я вижу, может быть, на шаг или на два шага вперед, и поэтому я говорю то, что обычный человек еще не раскрывает буквально в своей жизни, он, может быть, не может увязать все эти вещи вместе, как какую-то вышивку, скажем. Но наверняка, что результат будет таким в ближайшее время. На самом деле, я читаю тут и там в научных статьях, исследованиях, психологических, социологических, они приходят к этому, многие. Но пока это все дойдет до обычного человека, и он начнет понимать это, видеть в своей жизни, он не читает этих статей. Это берет время. Наш вопрос, если так, мы должны объединиться между нами, все эти люди, которые уже видят на шаг вперед перед остальным человечеством, объяснить всем, потому что таким образом мы можем предотвратить все страдания человеческие, и в итоге и мы тоже будем меньше страдать, и не будем просто так находиться в научном, идеологическом, каком-то академическом исследовании, в чистой науке. Мы должны тоже как-то участвовать в человеческом страдании. У нас есть родственники у всех.
Я, как представитель человечества, скажу немного о страдании. Я хотел уточнить. Прежде был вопрос. С него мы начали последнюю часть нашей беседы. И вы сказали, что я могу наверняка избежать страха перед будущими страданиями, без сомнения. И вы сказали, ты должен осознать, какова программа твоего развития на самом деле.
Что было прежде? Прежде ты все время убегал от страдания и бежал к наслаждению. Во всей своей истории. Тысячи лет. Я говорю о тебе как о типе человеческом. Ты все время развивался, потому что на тебя давило сзади страдание, а спереди было какое-то наслаждение или, по крайней мере, избавиться от страдания. Так ты развивался. Природа вынуждала тебя силой страдания продвигаться вперед. Ты продвигался. И сегодня ты дошел до какого-то тупика.
Сегодня я задался вопросом, как я могу избежать этого страха, потому что он поедает меня, сжигает всю мою жизнь. Страх перед будущими страданиями.
И как правильно отнестись к страданию?
Я перед вами стою с вопросом, как я могу избежать страхов перед будущими страданиями завтра, через месяц, через год. Это разъедает меня, уничтожает мою жизнь.
И ты пока еще не приходишь к решению, о котором мы говорим, изменить природу человека.
Этого я не понимаю. Я не имею дела со всем человечеством. Я в лучшем случае имею дело с самим собой. Так что должен делать с самим собой? Сейчас я хочу перевести, что должен делать. Я понял, что есть проблема в том, что мой подход к жизни эгоистичен. Моя природа, не только моя, и Таль.
Нет, мы говорим о твоей, имеется в виду...
Каждого человека.
Да.
Я понял, что это и Таль, то есть у меня хорошее окружение. Все такие, я успокоился. Вы сказали, что у меня есть естественное устремление думать только о себе за счет других.
Да.
В этом тоже, положа руку на сердце, могу признаться. Что дальше?
Отсюда и далее?
Да.
Представь себе такое состояние, самое наилучшее, которое может быть, кроме того, что ты всех истребляешь. Все человечество остается. Все остаются.
Когда все меня любят.
Все любят меня прекрасно. Нет ничего лучшего, да? Как я могу это сделать?
Как?
Любовь невозможно купить. Даже если бы у меня было все богатство, все, что есть в мире, и я бы дал им, любовь я не могу купить. Зависимость от себя, да, но не любовь.
Что делать?
Любовь. Я должен изменить уже их природу. Потому что согласно нашей природе сегодня мы ненавидим друг друга. Злое начало человека. С молодых ногтей, мы все это знаем, когда я начинаю любить. Допустим, я встретил ее, мы любим друг друга. 2-3 года. 4. Сможем выдержать еще больше друг друга?
Будем работать над этим.
Поработаем. Это уже не работает. Это уже не работает. Мы видим. Люди не способны. 1/2, 1 год. Обычно. Потом уже дальше страдания, пока невозможно выдержать. Это берет еще 2 года. Согласно статистике. За 3-4 года люди приходят к разводу. Не способны. Обычные люди, нормальные, не то что какие-то строят семью, детей, но не способны. О какой любви ты говоришь?
Вы сказали о любви. Вы сказали, что это средство страданий.
Это то, что я сказала, что это оптимально, если все меня любят.
Это то, что ты хочешь. Ты сказал, я боюсь, что произойдет завтра. Но если бы все любили тебя...
Тогда бы я не боялся, но они не любят.
Да, но как сделать, чтобы любили?
Именно об этом я спрашиваю.
Изменить природу человека?
Да.
Теперь вопрос перед нами простой. Если мы не изменим природу человека, мы обречены на крах. Закончим жизнь на земном шаре, очевидно, и все. Или, может быть, там есть что-то еще в программе, но согласно тому, что видно глазу, мы к этому двигаемся. Либо возьмем эту марихуану, чтобы быть все время под наркотиками и так далее. И так закончим жизнь. Мы видим, что происходит во всем мире. Это вообще деградация в культуре, в воспитании, в семье. Уже сейчас мы находимся в состоянии, что через 20 лет у нас вместо 7 миллиардов будет 3.
Вы говорите о больших страданиях, чем сегодня?
Да, конечно.
Мы не хотим туда.
Если вдруг ко мне приходят страдания в жизни, как я правильно должна реагировать на это? Что я должна понять, чтобы не прийти к большему страданию?
Только учиться. Можно ли изменить природу человека? Потому что если нет, будем есть и пить, потому что завтра умирать. Нет выбора. Либо так, либо мы идем на то, чтобы изменить природу. Одно из двух. И хорошо, если перед нами... Будут эти две возможности, и мы находимся на перепутье. Это называется либо путь страданий, либо путь изменений, путь света, путь изменения нашей природы. И поэтому здесь раскрывается методика, с помощью которой можно изменить природу человека. Но это уже не в нашей программе. Но ты не должен сидеть таким, ведь тебя снимают, ты выглядишь очень озабоченным.
Вы обрисовали мне будущее еще более черное, чем сегодня. Мне сегодня и так плохо. Если будущее не будет еще хуже, так вообще?
Будет хорошо.
Вы оптимист или пессимист? Личный вопрос к вам, прежде чем мы завершаем обсуждение.
Я оптимистичен, я рад, я счастлив, я вижу розовое будущее. Все мы любим друг друга, все обнимаемся, заботимся друг о друге. Никто не заботится о себе, потому что все заботятся о нем. Как она хочет увидеть, что все любят ее.
Это возможно?
Возможно. Наоборот. Изменим нашу природу, сделаем ее другой, нет проблем. Только захотеть немножко, и это произойдет.
На этой оптимистической ноте мы завершаем наше обсуждение о счастье и страдании. Что можно сказать в одном предложении об этих двух противоположностях, счастье и страдании?
Без страданий невозможно обрести счастье, но страдание должно быть целенаправленным, как и счастье целенаправленное. И тогда в тот момент, когда мы определяем цель, мы видим, что там в обоих состояниях мы должны продвигаться. Но как достичь цели с помощью счастья и страдания уравновешенных, которые поддерживают друг друга, и мы не страдаем, страданиями и не наслаждаемся счастьем, а именно обоими. Об этом нам придется поговорить, это называется продвижение в средней линии.
А цели — это счастье?
Золотая середина между ними.
А цель, к которой мы идем, — это счастье?
Цель — это счастье, непрерывное.
На этом мы завершаем. Наше время подошло к концу. Спасибо большое вам, Рав Лайтман. Спасибо, Таль Мандельбаум. Постоянное счастье в средней линии. Всего наилучшего. Спасибо за то, что были с нами.